грубый и простой. Вечером все получилось как нельзя лучше. Столы богатые и красивые, как Сергей любил. Пришли все, кого Нина хотела видеть. Сережины друзья и его двоюродный брат с семьей, и одинокая золовка, которая Нину недолюбливала. И Миркас пришел со своей старой женой, не избалованной Викой, а вовсе не с теми новенькими, которых у него столько развелось в последнее время. И Нина была этому рада. Пришел даже адвокат Михаил Абрамович, который защищал Сережу в давние времена, когда случились с ним большие неприятности. Адвокат с тех пор стал очень знаменитым, по телевизору постоянно выступал, а про годовщину не забыл. Все говорили про Сережу хорошие слова, отчасти даже и правдивые, о силе его характера, о смелости и мужестве, о таланте. Правда, сестра его, Валентина, ухитрилась как-то вставить, что Нина детей ему не родила. Но Нина и бровью не повела. Это место в своей жизни она давно уже оплакала. И ему простила, что заставил ее дуру, без памяти влюбленную. Вот мама никогда не простила. Да и что теперь об этом вспоминать? В 39 лет. Кости ушли поздно, унося в животах неслыханное Нинино угощение и оставив после себя не до конца утративший парадную красоту стол и запах дорогих сигарет. Нина отправила Томочку домой. Она захмелела, как школьница, и все норовила высказать что-то свое, особое, про Бога, отчего всем становилось неловко. Оставшись одна, Нина все убрала, не торопясь, привычным образом разговаривая про себя с Сережей. Но он, привычным же образом, как и при жизни бывало, ничего не отвечал. Легла она около 4 в чистую холодную постель, в клетчатое сине-зеленое белье, купленное в Берлине, куда они ездили с Сережей 3 года тому назад, в последнюю их совместную поездку. И хотя на этот раз она не приняла никаких таблеток, сразу же, как только согрелась, уснула и спала глубоко, гуляя глазными яблоками под темными веками. А под утро, когда начали оживать и тихонько шуметь от первого ветра ветви большой липы, прикасающейся к перилам балкона, ей приснился сон, самый удивительный сон в ее жизни. Она стояла на верхнем этаже по дачному большого дома, который был еще недостроен, потому что сверху были видны помещения нижнего этажа, какие-то балки, лестницы, и все это в несколько уровней, не совсем точно обозначенных, и вдруг она услышала пение. Женский голос пел старинную грузинскую песню. Бабушка, догадалась Нина, и сразу же увидела ее. Она сидела на маленькой табуретке, с которой свисала коричневая кисть, положенной на нее подушки. Черная шапочка была надвинута на лоб, а темная ткань падала вдоль светлого лица. Она пела, но рот ее был сомкнут, губы неподвижны. И Нина опять очень легко догадалась, что это иное пение, не голосовыми связками образуемое, а другим органом, к горлу не имеющим отношения, но без которого вообще никакое пение невозможно. И как только она догадалась, из какой точки солнечного сплетения исходит пение, она услышала, что песня разделилась на 2 голоса. Низкий бабушкин альт и 2-й — сопрано. Ее потерянное сопрано, ее невозвратимое счастье. Но даже еще лучше, чище и шелковистее, чем было у нее, когда она училась в консерватории. И звук возвращенного и обновленного голоса имел какую-то иную природу, потому что он притягивал к себе, как магнит притягивает железо. И светлый, недостроенный дом стал вдруг заполняться людьми, среди которых не было незнакомых, хотя по имени Нина знала не всех. Это были они, серо-коричневые тени, но от звуков этого неведомого пения они осветлели и проявлялись, как на фотобумаге. И вот среди них она различила сначала маму, а потом и Сережу. Нина спустилась к ним по лестнице в тот момент, когда они узнали друг друга в толпе и обнялись, как будто один ждал другого на перроне, и поезд, наконец, пришел. Мама, худая, очень молодая, еще укрытая Сережиным широким объятием, вдруг увидела ее, засмеялась и закричала: «Ни-нико!» Но звук маминого голоса был не сам по себе, он тоже был частью этой грузинской песни, хотя песня уже перестала быть грузинской, и слова ее при полной их понятности были на другом языке. Сережа обхватил Нину за плечо, и запах его кожи, его волос обжег ее.